Как вы помните, мы с вами разговаривали о макроструктуре книги пророка Исаии, да? Мы говорили о трех частях, трех составных частях книги пророка Исаии. Какие эти три составные части? Кто мне первую часть может вспомнить? Вот она написана. Вот у нас три части. Да? Экзамена блиц не получилось. Ну ничего, вот у нас три части, мы помнить. Ну, у нас будут еще вопросы на экзамен. Так что в конце будет. Значит, с 1 по 39, с 40 по 53, с 54 по 66. Да? Мы пойдем, конечно же, не все части книги, не каждую главу мы пройдем, но, как я обещал вчера, мы сегодня займемся микроструктурой. Сегодня мы разберем несколько проповедей пророка Исаии, чтобы понять, как это все происходило, чтобы понять весть этих проповедей. И наша тема лекции этого часа называется «Проповедь о судьбе Израиля» или же «Слово об Иудее и Иерусалиме». Эта проповедь начинается с 2 главы, и я хочу, чтобы вы сегодня мне помогали. У нас здесь есть микрофон. И я буду просить, чтобы кто имеет желание, из зала могли прочитать те отрывки, которые я буду просить. Если у кого-нибудь желание прочитать 2 главу с 2 по 4 текст.
И будет в последние дни. Гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева. И научит Он нас своим путям, и будет ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И Он будет судить народы и обличить многие племена, и перекинет мечи на орала, и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будет более учиться воевать».
Хорошо. Так начинается эта проповедь. Гора Дома Господня будет поставлена во главу всех гор. О чем здесь идет речь? Чтобы не тратить много времени, напомню вам некоторые исторические образы. Может быть, вы сами вспомните. Что обычно в древнем городе находилось на горе? Вспомните Афины. Что? Акрополь. Правильно? Любая гора. Проедьте под Турцией раскопки, по Греции, по Ближнему Востоку. Например, у меня на памяти встает Амман, столица Иордании. Это был город Рава Аммонитская, о которой говорится, Давид ее брал. Посмотришь, самая высокая гора, и там всегда что-то, какие-то, вот всесовременный городской пейзаж, в центре города гора, а на горе всегда какие-то колонны. Это развалины какого-то храма. То есть эти храмы, они всегда располагались в самом высоком месте. А что такое гора Дома Господня? Нет, не Сион. Это гора Мария. Помните, где о ней говорится?
Авраам.
Авраам на этой горе приносил жертву Исаака. И на этой же горе Бог повелел Соломону построить храм. Но что интересно получается? Иерусалим находится схематически вот такой примерно чаше. Вот здесь, если смотреть со стороны городских стен, идет одна гора, потом идет другая гора. Вот это идет долина Кедронская, вот эта гора, это гора Елеонская, или Масличная гора. Вот эта гора, которая называется гора Скопус, здесь находится еврейский университет. Так, а вот здесь, ну, мне трудно, я, конечно, плохой художник, но если вы представите, вот сюда, вот так, да, то вот это вот небольшой холмик, вот такая возвышенность, где находятся гора Мария и гора Сион. Но сегодня разницы между этими горами нет, потому что для построения храма вот здесь была сделана насыпь. И эта насыпь, вот, она сравняла две горы, сделала их одной. Вот это гора Дома Господня. Но смотрите, вот здесь, естественно, провал. Здесь течет поток Кедрон и Гихон. Вот так они огибают это все. Такой рельеф местности. Вот этот провал называется долина сынов Еномовы, или Гехином, или Гиена. Вот она здесь находится, вот с этой стороны. А вот с той стороны вот эти две горы. А вот эта гора, на которой находится Дом Божий. Так? Что получается? Эта гора не выше всех остальных гор. Почему Исаия берет этот образ? Здесь всегда, когда мы читаем поэтический текст, надо здесь быть немножечко литературоведами. И никакой поэтический образ, он не рождается с потолка. Он откуда-то взят. А берется, и вот это самое главное правило, он всегда берется из предыдущих каких-то книг. То есть вот это очень важно. Я не хочу, чтобы вы просто записывали бездумно мои слова, типа Болотников этот текст истолковал так. Я хочу, чтобы, если я что-то вам истолковываю, чтобы вы могли, увидя подобные тексты, воспользоваться методологией истолкования. Вот, она довольно простая. Дело в том, что любой текст, если у нас есть какой-то вот образ, то очень возможно этот образ взят откуда-то из каких-то предыдущих событий. Как мы вчера с вами смотрели. Слушайте небеса и внимай земля. Куда мы с вами пошли, чтобы выяснить, откуда этот образ берется и зачем небу и земле слушать? Помните, куда мы пошли?
В Елизавете.
Мы пошли в книгу Второзаконие. Окей. Здесь немножко сложнее ассоциация. Но, как я уже говорил, основным библейским историческим фоном книги пророка Исаии является какая книга? Четвертое царство с 15 по 20 главы. Что ж, давайте посмотрим. У нас время царя Ози, или его называют еще Азария. Что о нем написано в 4 книге Царств, 3 глава, 15 глава, я прочитаю 3 и 4 текст. Он делал угодное в очах Господних, царь это, да? Во всем, как поступала Амасия, отец его. Но дальше идет маленькая приписочка. Только высоты не были отменены. Народ совершал еще жертвы и куления на высотах. Что это были за высоты? Это были языческие капища, остатки которых были найдены вот здесь, на горе Елеонской. А кто эти капища на горе Елеонской сюда поставил? Исторически, вспоминайте.
Иеровоам.
Соломон! Не Иеровоам, Иеровоам сын Наватов жил в Самарии, север Израиля. А кто принес язычество в Израиль официально? Соломон вместе со своими женами. Соответственно, он этот культ вел. И о чем нам здесь текст пишет? Несмотря на то, что Озия или Азария был человеком, поклонявшимся Богу, тем не менее народ ходил вот сюда, а не сюда. То есть, что мы видим здесь? А видим мы здесь парадокс. Географически перед нами храм Бога, Творца неба и земли, находится ниже, чем капища вот этих идолов, которым народ совершает кождение и курение. Парадокс, правда? Вот почему Господь дает Исаии повеление выбрать образ гор. Потому что и пророк адресует сложившуюся тогда историческую ситуацию и говорит о том, что гора Дома Господня, вот эта самая низкая гора, поднимется выше вот этих гор. И что это нам дает? Нам дает это то, что как только эта гора поднимется и станет самая высокая, произойдет сверхъестественное явление. К ней потекут может ли что-то течь в гору? Хоть какая-нибудь река, которую вы знаете, течет в гору. Есть только одна река, которая течет в гору. Но это шутка. Шутка заключается в том, что египтяне считают, называют реку Нил, по-египетски переводится буквально, это вода, текущая вниз. Приехали египтяне в Вавилон, а там течет Евфрат. Куда? Противоположно Нилу, потому что Нил течет с юга на север, а Евфрат течет с севера на юг. А у них Нил – это единственная река. Больше в Египте реки нет. Поэтому слово «река» уже у них стоит. То, что течет вниз. Увидели они Евфрат, а она течет не вниз. И назвали они Евфрат то, что течет вниз, но вверх. Вот такая ситуация. Но это, конечно, археологическая шутка. А на самом-то деле для реки нужен уклон. Чтобы река поднялась вверх, что нужно? Приложить какую-то силу. Понимаете? Народы, как только эта гора поднимается выше всех гор, Господь обещает, что народы что? Потекут. Они потекут вверх. С какой целью они потекут? Для чего они туда придут? Нет. Пойдем, зайдем на гору Господню. Для чего? Что нам написано? И научит он нас. Понимаете? И научит он нас своим путям. И будем ходить по стезям его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. Вы понимаете, что происходит? Это видение Божье. Если есть кто-то сегодня, кто считает, что Ветхий Завет – это книга, написанная исключительно для евреев, то пророк Исаия подобные мысли полностью опровергает. Что мы видим в книге пророка Исаия? В книге пророка здесь, в этой проповеди, мы видим Божье видение спасения всего мира. То, как Господь желает, чтобы весь мир спасся. Это своего рода центростремительный план спасения. Это очень важно. Почему центростремительный? Почему центростремительный? Вы знаете, есть силы центростремительные и центробежные, да? Если вы возьмете шнурок и начнете на шнурке грузик, и начнете этот шнурок крутить, кто проходит физику в колледже, в школе? Есть кто проходит физику? Сила натяжения струны или резинки называется центростремительной, да, а сила инерции, потому что ведь оттягивается этот грузик, будет оттягиваться, если вы крутите, а называется центробежно. Так вот, Исаия рисует нам центростремительную план проповеди Евангелия, центростремительный план спасения мира, где в центре этого плана находится гора, находится храм, и на эту гору восходят все народы. Этот центростремительный план не нов. Он у нас был высказан с самого начала, перед тем, как Господь объявил на Синае свой десятисловный закон. Вот что Он сказал своему народу. Откройте, пожалуйста, книгу Исход, 19 глава, и прочитаем с 5 по 6 стих. Кого-нибудь есть желание прочесть?
Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.
Вы видите, какое у Бога видение роли израильского народа? Это очень важно. Потому что зачастую, когда мы говорим об избранности Израиля, и для меня, как для еврея, это удивительно, когда я слышу эти высказывания в христианских церквах евангелического направления, когда христиане говорят, евреи лучше, чем не евреи, потому что они избраны. Но извините, кому нужен этот шовинизм и поощрение этого шовинизма? Мне лично, как еврею, оно не нужно. И другим евреям оно тоже не нужно. Потому что Божий план совершенно другой. Избрание, мы только что прочитали, это поручение Бога быть священством для всего мира. Мы знаем, как Тора говорит о священстве. Священнику не полагалось иметь что? Никакой земли. Потому что все свое время священник должен был быть занят обучением. Он должен был обучать народ знанию Торы. Ну, в то время это было понятно. Свитки не были у каждого в личной библиотеке. Люди слышали и могли воспринимать Божье Слово исключительно благодаря тому, что кто-то им читал Божье Слово. Соответственно, работников на этой ниве должно было быть много. И Бог поэтому назначил целое колено для того, чтобы это знание могло быть качественно передано. Бог поставил храм, который, согласно книге пророка Исаии, мы видим этот же момент, является вот этим центром. Центром, из которого исходит знание закона Божьего. Ибо из Сиона выйдет закон, и Слово Божье из Иерусалима. То есть вот это у нас центростремительный план. Это очень важный момент, который я хочу остановиться и подчеркнуть. Потому что зачастую люди задают вопрос, а чем отличается, например, Ветхий Завет от Нового Завета? В чем разница? Изменился ли Бог? Изменил ли Он свой характер? В чем причина? Прочитав книгу Исаии, вторую главу, мы сейчас поймем причину. Итак, вторая глава говорит нам о вот таком видении спасения. В центре мира находится Иерусалим и гора Мария, и все народы черпают знания Бога из этого центра и поклоняются Ему. Эта тема будет подниматься в книге пророка Исаии неоднократно, по крайней мере дважды. И мы вернемся к ней, прочитав последние главы книги уже завтра. Но я хочу, чтобы мы обратили внимание и сравнили вот это видение Божье с тем, что говорит Иисус. И давайте откроем с вами известную нам историю разговора Иисуса с самарянкой, записанную в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Я хочу, чтобы вы прочитали с 19 по 20. Четвертый текст.
Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, и вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине».
Вы видите разницу? Что спрашивает самарянка? На какой горе центр поклонения? Ну, у самарян была своя версия Пятикнижия. И они не считали, что гора Мария является местом, где построен был храм Соломона. Поэтому Иисус им говорит: не-не-не, ребята, вы не знаете, что делаете, спасение от иудеев. Но он на этом не останавливается. Он говорит: наступает время, да? Это он и настало уже. То есть во времена жизни Иисуса начинается переломный этап. Начинается изменение вот этого плана. Это Ветхий Завет, а вот это у нас то, что Иисус говорит. Это какой план?
Центробежный.
Уже гора не имеет значения. Не гора будет центром места поклонения. А что? Всякий, поклоняющийся Богу в Духе и Истине. То есть вот это Новый Завет. Вот оно вам, то есть я специально уделил и сделал теологический вывод из того, что мы прочитали с вами первое, видите, насколько важно понимать пророка Исаию. То есть мы сразу видим, вот это по пророку Исаии Ветхий Завет, в центре которого Иерусалим и храм, а вот это Новый Завет, согласно Иоанну, Евангелию от Иоанна, когда местоположение уже значения не будет, а поклоняться будут ему в духе и истине. А где Дух находится Святой в Ветхом Завете? В центре, во Святом Святых. Шехина – это Дух Святой. А согласно, поэтому Дух Святой находится в храме. А согласно первого послания Коринфянам, 3 глава, что является сегодня храмом на земле? Наше собственное тело. Вы видите, и Павел тоже добавляет вот этот центробежный элемент Нового Завета. Вот этим завет является новый. Вот это новизна завета. Здесь центр надо идти, здесь нужно было идти в Иерусалим. А сегодня нужно обращаться сюда. Вот она разница. Окей. Это было такое теологическое отступление и вывод, потому что это очень глобальную тему затрагивает пророк. Но давайте вернемся. Вернемся к книге пророка, книге Исход, 19 глава, 5 и 6 текст. Давайте посмотрим внимательно на эти два текста. Господь говорит, а вы будете царством священников и народом святых. И народом святым. Да? Народом святым. Все правильно. Царством священников и народом святым. Просто так? Или есть к этому какое-то условие? Какое условие? Если будете соблюдать заповеди мои. Почему такое условие? Почему не безусловно? Ведь нас же Бог любит безусловно, правильно? Если мы согрешим, будет нас Бог любить или Он разлюбит нас? Будет? Бог любит грешника. А здесь что? Если будете соблюдать. Еще раз показываю вам избрание и любовь. Это апельсины и яблоки. Они никаким образом не связаны. Есть человек, который не может водить автомобиль. Может быть, у него нету, как это, дальтоник, да? Он не может различать цвета, он не может и водить автомобиль. Что он от этого считается каким-то неполноценным? Нет. Всякое бывает. Всякое бывает. Ну, извините, если ты священник, ты должен знать то, чему ты учишь. Правильно? Вы не пойдете к врачу, у которого нет диплома. А самое главное, если вы придете к врачу с эмфиземой, и вам врач, затягиваясь сигаретой, скажет: уважаемый, вам курить надо бросать. Как вы к такому совету отнесетесь? Понимаете? Он-то, конечно, хороший врач, но если он пульмонолог или фтизиатр, то, наверное, такому врачу не стоит курить. Правильно? Точно так же и здесь. Если ты священник, будь добр, соблюдай то, чему ты другие народы будешь учить. Логика в этом. котором случае тебя просто слушать не будут. То есть это Божье повеление, это Божье назначение. Бог назначает израильский народ быть священниками, но это назначение, оно связано на условии. Ей должна быть квалификация. Давайте посмотрим, является ли, есть ли в книге пророка Исаии вторая глава, которую мы только что с вами прочитали, и есть ли у нас там подобное условие? Будет ли гора Дома Господня сама расти, сама по себе? Будет ли Бог ангелов с неба посылать, чтобы собирать эти все народы? Давайте посмотрим. И это очень важно. Потому что самая большая ошибка, которую совершаем мы, читая книги пророков, это мы не дочитываем проповедь до конца. А я, мы с вами только прочитали первую часть проповеди. Давайте прочитаем ее. Вторую часть. Прочитаем пятый текст. «О дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем». То есть вот это все, 2 по 4 текст, исполнение этого пророчества возможно только при условии, что выполнен пятый текст. Дом Иакова должен ходить во свете Господнем. А ходит ли во времена Исаии дом Иакова во свете Господнем? Давайте прочитаем. Давайте прочитаем. 6 по 8 текст прочитайте кто-нибудь. Да, эта сторона. 6 по 8.
Но ты отринул на восток дом Иакова, потому что они многое переняли от востока. И чередеи у них, как у филистимлян, и сынами чужих они в общении. И наполнила земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его. И наполнила земля его конями, и нет числа колесницам его. И наполнила земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их.
А, вы видите, что происходит? Давайте посмотрим на эту проблему. Первая проблема какая в Израиле? Там у нас, во-первых, чародеи, правильно? Видите, Бог перечисляет все те нарушения, которые народ израильский делает. Нарушения эти связаны с... это нарушение Торы, так? Чародейство, правильно? Самая главная проблема, с чего начинается, видите? Но ты отринул народ свой, дом Иакова. Видите? О, дом Иакова, придите, будем ходить во свете Господнем, но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое, что... переняли от востока. Вот это проблема. То есть Бог хотел, чтобы его народ, став центром вселенной, был действительно уникальным народом. Многие вещи в израильском народе Бог повелел делать, чтобы Божий народ выделялся от остальных. Например, была специальная одежда. Что было у каждого израильтянина должно было быть на одежде? Вспомните. Кисточки, чтобы помнили заповедь. Что еще, как должна была быть, например, прическа? Ну, не пейсы такие, но, по крайней мере, нельзя было выбривать. Это, помните, не стриги вокруг себя головы. Но сегодня хасиды это понимают так, что они выбривают вот здесь, а здесь отпускают пейсы. Но на самом деле эта заповедь была написана в контексте того, как ходили священники вавилонские, египетские. Священники вавилонские, египетские брились полностью налысо. А израильский народ и священники в особенности должны были не выбриваться и носить нормальную прическу. Вот, то есть это все было сделано, чтобы народ израильский выделялся. Можно ли было народу израильскому вступать в союзы, заключать заветы с народами другими? Почему нельзя было? Завет — это всегда обмен, ты мне, я тебе. Бог не хотел, чтобы израильский народ что-то принимал. Бог хотел, чтобы израильский народ был светом. Не поймите неправильно. Бог не ставил целью, чтобы народ израильский смотрел на всех сверху вниз. Но проблема заключалась в том, что между Божьим святым законом и языческими философиями, постановлениями не было ничего общего. Поэтому Бог хотел не просто выделить, а показать всем языческим народам разницу, чтобы как раз шли. Понимаете? Как этот центростремительный план спасения осуществлялся? Мог ли, согласно Ветхому Завету, спастись какой-нибудь язычник? Мог или нет?
Мог.
Как? Он должен был стать евреем. Пожалуйста. То есть это спасение было для всех. Но помните, что Руфь сказала своей свекрови? Твой Бог мой Бог, твой народ мой народ. То есть Русь объявила себя и сказала, что она хочет веровать в Бога, и поэтому я уже больше не моавитянка. Понимаете? Это центростремительный план. Согласно этого центростремительного плана, израильский народ, занимая эту небольшую территорию, которую Бог ей отвел, должен был вести глобальную экспансию за счет того, что окружающие народы, видя положительный пример израильского народа, бы присоединялись бы все к израильскому народу. И таким образом, я скажу такой термин, израильское теократическое государство должна была с маленькой территорией размером штата Нью-Джерси занять весь мир за счет вот этого вот обращения других народов. То есть не завоеванием, а проповедью. Другие народы, видя пример Израиля, должны были перенимать себе израильское. А что мы видим здесь, Исаия описывает?
Они переняли.
Вместо этого они приняли. И что получается? Во-первых, колдуны, да? Какое место колдунам, согласно Торе? Никакой человек, занимающийся волшебством и гаданием, не имел права жить на территории Израиля. То есть, тут все было очень четко. Язычник мог жить на территории Израиля, но если этот язычник занимался колдовством, ему должна была прийти повестка о депортации. Он не мог жить на территории этого государства. Смотрите дальше. Причем здесь кони и колесницы.
Военная сила.
А что Тора говорит о конях и колесницах? Помните? Царь не имел права иметь коней и колесниц. Мы только что говорили, глобальная экспансия не путем войны. Что такое кони и колесницы? Это наступательное вооружение. Это стратегические ядерные ракеты. Бог не дал Израилю, согласно Торе, право иметь наступательные вооружения. Война, да, соответственно, только оборонительная, если нападали. И вы знаете, как Бог относился к этому, кто труслив, кто тот, кто тот. Пожалуйста, уходите. Я это все очень быстро прохожу. Но вы понимаете, у нас просто нет времени все эти тексты смотреть, но я надеюсь, что вы пересмотрите эти законы. Но я вам показываю, насколько, видите, мы сидим в двух стихах, насколько важно знать законы Торы для того, чтобы понимать весь смысл проповеди. Потому что вся проповедь и все обличения строятся именно на том, что нарушены основные принципы Тор. И то, что Бог говорит здесь, Бог говорит, что Израиль нарушил основные принципы государственного строительства. И государство строится, как у других народов. К сожалению, это было. Вы помните, что сказали Самуилу? Помните? Когда он состарился. Давай мы поставим царя, как у других народов. Видите, какая тенденция была. И вот Исаия говорит, что из-за того, что вы ведете себя, как другие народы, невозможно осуществить вот этот вот центростремительный план. Вы не имеете квалификации быть этим центром. Вы не можете ничего учить. Вы фтизиатр, затягивающийся сигаретой. Не можете другим при этом говорить, не курите. Вот такая печальная реальность седьмого века до нашей эры, во времена Озии. Двойная жизнь. Озия как бы и живет жизнью, как царь праведный, написано, делал угодно. А народ имеет курение на высотах. Продолжим исследование проповеди после перерыва. Это у нас что, радио ловит?
Да, это будет там.
Служение идет.
Я понял. Окей.
Перекрой.
Ясно. Я смотрю, что такое. Хорошо. Продолжим этот важный вопрос. продолжим этот важный вопрос в наше исследование проповеди. Итак, что происходит дальше? Что происходит дальше? Мы видим с вами, мы постепенно будем даже рисовать план этой проповеди сейчас, что мы с вами прошли. Наверное, сначала у нас идет вторая глава, да, с 2 по 5 тексты у нас идет Божий план для Израиля и Иуды, да? А уже 6 по 9 тексты мы видим описание реального состояния Израиля и Иуды. Что ж, какие последствия этого реального состояния? Давайте посмотрим с 10 по 19 текст. Давайте прочитаем.
По 19.
Да.
Иди с кровом и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо придет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы басанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их, и пойдет величие человеческое, высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. И идолы совсем исчезнут, и будут люди в расселении скал, и в пропасти земли от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю.
Что это у нас за образы? Люди войдут в расселении скал. Где вы что-то подобное читали? Не помните?
Левит там Тарыша читает, это когда?
Не Левит.
Откровение.
Откровение. Да. Посмотрите, что записано в книге Откровения. 6 глава, 15 по 17 текст. Кто-нибудь прочтите. Кому микрофон близко.
Что будет текст?
15 по 17.
И цари земные, и вельможи, и богатые, и начальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный, скрылись в пещеры, в ущелье гор. И говорят горам и камням, падите на нас и закройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его. И кто может устоять?
Смотрите, великий день гнева его. У нас в Исаии 2 глава, 12 текст. Ибо грядет день Господа Саваофа. Что это у нас за образы здесь? Мы только что, вот это вот весь отрывок мы прочитали. Что это за образ? Это образ Божьего суда при пришествии Его. А теперь давайте посмотрим логическую связку. Всякая проповедь должна иметь логическую связку. Вот у нас Божий план, вот у нас реальное состояние, это понятно. А что у нас здесь идет дальше с 10 стиха по фактически 22 текст? Видите, 21 у них в этот день человек бросит деревянных идолов, золотых идолов, которые сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и рассеянных гор от страха Господа и от славы величия Его, ибо о, когда Он восстанет сокрушить землю. Да, то есть мы видим образы книги Откровения Исаии пересекаются здесь, да? То есть описание глобального суда при пришествии Господа, да, с 10 по 22 текст, глобальный суд. Глобальный суд, который совершится по пришествии Господа. Ну, давайте посмотрим, а при чем здесь реальное состояние Иерусалима и глобальный суд над землей? Как они связаны? Так и связаны, что, оказывается, Бог поручил Израилю быть священниками на земле, и если Израиль не выполняет свое поручение, то когда Бог придет судить землю, что будет с этим миром? Будут кидать своих идолов. Будет проблема. То есть вы понимаете? Невыполнение плана проповеди ведет к тому, что люди погибают. То есть если некому рассказать истину, люди погибнут во грехах своих. Вот она ситуация. Вот она трагедия. Вот оно предупреждение Бога. То есть это предупреждение, которое Бог через Исаию передает. Говорит Израилю: Израиль, отрезвись, как говорится по-украински, схаменіться. Как это хорошее украинское слово, как его на русский перевести?
Угомоньтесь.
Не угомонитесь, а пробудитесь. Очнитесь, вот. Очнитесь. Ведь если вы не приведете свою жизнь в порядок, будет глобальный суд, на котором все погибнут. Не только вы погибнете, все погибнут. Это очень хорошая аналогия. Ни один грех не касается грешника лично самого. Когда пьяница пьет водку, у него есть созависимый. Вся его семья страдает, все окружающие страдают. Это истина, проверенная и реальная. И вот об этом говорит Господь в глобальном масштабе. Если Израиль не изменит свое состояние, погибнет вся земля. Погибнет вся земля. Ну, давайте дальше посмотрим. мысль продолжается. Давайте прочитаем. Следующую мысль. Тут много читать, но мы некоторые отрывки прочитаем. Ну давайте прочитаем с третьей главы первого стиха по восьмой стих. Прочтите, пожалуйста.
Вот Господь, Господь Саваоф отнимает у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водой, храброго вождя и воина, судью и пророка, и прозорливца, и старца, пятидесятника, и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове. И дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. И в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможей. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будет эти развалины под рукой твоей». А он склятвует и скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим и пал Иуда, потому что языки и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его.
Смотрите, что происходит. О чем здесь рассказывается? Рассказывается о весьма несветлом будущем Израиля вследствие идолопоклонства, да? И дам вам юношей, да, вместо царей, отроков начальники, и дети будут царствовать над ними. Исполнилось это пророчество? Вспомните о последних царях израильских, иудейских, перед разрушением. Помните, например, Иоакима, сколько ему было лет? 18. А за ним следовал Ехония. Этому было 16, у него уже гарем был. Но он с позором вышел перед вавилонским царем. Вы помните эту историю? Мы еще вернемся к ней, когда будем рассматривать Еремию и Иезекииля. Но я так скажу вкратце, что пришел вавилонский царь, осадил город. Иоаким, тоже будучи весьма молодым человеком, ничего не мог сделать, просто умер. Поставил своего сына Ехонию, ребенка, который 3 месяца разводил руками и пришел сдаваться. Вот вам конец. Вот вам исполнение этого пророчества истории. То есть мы видим, что вся третья глава с первого стиха, и мы сейчас прочитаем дальше по 4 главу первый текст. Это национальный крах. Национальный крах Израиля. То есть вот она логика. Невыполнение Божьего плана. Вот это реальная ситуация в Израиле приведет к тому, что на глобальном суде никто не спасется, ибо никто не проповедует. И это в ближайшем будущем, это в далеком будущем, а в ближайшем будущем Это просто приводит к национальному развалу страны. Полнейшая несостоятельность. Посмотрите, как заканчиваются эти слова. Прочтите, пожалуйста, с 24 текста 3 главы по 1 текст 1 главы. 3 глава, 24 текст, 4 глава, 1 текст. 3 глава, 24 текст, 4 глава, 1 текст.
Молодые падут от меча, и храбрые твои на войне. И будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. И ухватится 7 женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить. Только пусть будем называться твоим именем. Сними с нас позор.
Что мы видим здесь? Вот оно, конец. Что значит воздыхать ворота столицы будут? Как они будут воздыхать? Что это за образ? А очень трагичный образ. Всякий враг, осаждающий город, что пробивает? Стены пробивает. Когда город разрушен, самая крепкая часть города – это ворота. Они остаются. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп. Вот они вам и воздыхают, ничего при этом не закрывая. Вот она трагедия. А что это за 7 женщин? За одного мужчину. Я знаю всякие истолкования, поэтому я останавливаюсь на этом тексте, потому что зачастую его вырывают из контекста. А это самый, как говорится, пик вот этой национальной трагедии. Почему 7 женщин за одного мужчину хватает? 7
церквей, 1 Христос.
Да, вот это вот оно, на которое я ссылался. Вырванное из контекста. Что здесь изображено? Почему 7 женщин за одного мужчину? А потому что, что делает враг, когда он врывается в город с женщинами? Понимаете? Происходит массовое изнасилование. А за какого мужчину они хватаются? Они теперь обесчещены. И мужчин-то нет, все мужи что?
Опередили все.
На войне погибли. Кто у них рождаться будет? Понимаете? Они хапаются за одного. Сними с нас позор. То есть свой хлеб будем есть. Почему свой хлеб будем есть? Согласно Торы, муж должен обеспечить жену пропитанием. Вы понимаете, почему это... Это что называется дно. То есть это самое низкое, куда может упасть национальная трагедия. Ворота, город разрушен, экономика ноль, мужское население погибло, женское население обесчещено. Вот вам результат. И все это нарушение Божьего плана. Это ли конец проповеди? Нет, нет. Давайте прочитаем о конце проповеди. Вот он конец, со 2 по 6 текст. Прочтите кто-нибудь. 4 глава, с 2 по 6 текст.
В тот день образ Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми. В все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме. Когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня, и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собранием ее облака и дым во время дня, и пристанье пылающего огня во время ночи, ибо над всеми чтимыми будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя.
Что мы видим с вами? Вот оно решение проблемы. 4 глава с 1, 2 по 6 текст. Вот оно решение проблемы. Вот оно. Что является решением этой проблемы национальной трагедии Израиля? Отрасль Господа решает проблему. Видите, как красиво Исаия строит? Он ее строит по тому же принципу, что и строит свои благословения и проклятия на горе Гевал и Герезим Моисей, передавая благословение за это и проклятие завета, говоря, что я вас рассею, но я все равно потом пойду, буду вас искать. То есть Бог любящий. Но здесь Исаия это то же самое. Это повтор второзакония. Только уже в форме пророческой проповеди. Это во второзаконии это сценарий на условном наклонении. Если то... Здесь у нас, к сожалению, уже есть выбор. Израильский народ выбрал проклятие. Но точно так же, как во второзаконии, несмотря на проклятие, Бог ищет все равно свой народ. Точно так же и здесь. Национальная трагедия и развал, как вот это вот, самая низшая точка, куда падает народ вследствие своего отступления от Господа, не является концом проповеди. На помощь Божьему народу приходит отрасль. Отрасль. Что эта отрасль делает? Давайте посмотрим. Во-первых, омывает скверну дочерей Сиона. То есть, видите, как оно выходит? Мы видим 4 глава, 1 стих. У нас заканчивается этим страшным образом обесчещенных женщин, которые пытаются найти решение проблемы своей восставшихся мужчинах, которые, скорее всего, те, кто выжил, не были в армии. Это старые немощные мужчины, которые, наверное, прятались. Понимаете? Но кто реально решает проблему этих дочерей Сиона? Отрасль, которая смывает скверну. Понимаете? Вот эта вот логическая связка, вот этот образ, вот это Израиль, он в этом образе обесчещенной женщины выступает, в которой приходит отрасль от Господа и смывает эту скверну. Причем я скажу вам, что есть разные ситуации, да? И, конечно же, если произошло, разные бывают ситуации, два человека избили, да? Это, конечно, может быть очень тяжелым опытом, но тем не менее это восстановимо. Я показываю, почему этот образ взят. Может быть, оскорбили. Ну, переносишь как-то, понимаете? Рана, нанесенная изнасилованием, она никогда не заживает. Она никогда не заживает. Только отрасль способна изменить и залечить эту рану. То есть нас показывается здесь, во-первых, сила этой отрасли. Что даже такую рану способна залечить. Дальше что делает? Сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и собранием ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Что это такое? Облако и дым во время дня и блистание огня во время ночи. Что это за образы? Где мы о них читаем? Это образы исхода. Понимаете, каким образом залечивается рана? Возвратом. Израиль вышел из Египта. Чем отличается проповедь Исаии это от второзакония, от проповеди Моисея? Моисей говорит эту проповедь при входе в землю израильскую, если вы будете, у вас есть выбор между двумя. Израиль только вышел из Египта, вот у вас выбор. Что такое Исаия? Да, Израиль вышел из Египта и, к сожалению, сделал неправильный выбор. Что делает отрасль? Отрасль дает второй шанс. Выход, снова исход. То есть путем исхода снова, вот этого нового исхода, она, отрасль, решает проблему. Понимаете? Вот это как выглядит эта проповедь. Отрасль. Это слово появляется неоднократно в книге пророка Исаии. Спаситель мира у Исаии и у Иеремии тоже есть образ, и у Захарии выглядит в виде отрасли. Откуда, почему отрасль? Мы будем с вами читать 53 главу, как просто. Ток из сухой земли. Почему? Единственный текст, который может как-то пояснить этот образ, содержится в последних словах Давида в книге «Второе царство», 23 глава. Давайте прочитаем со второго по пятый тексты.
Господень говорит во мне, и слово Его на языке у меня, сказал Бог Израиля. Говорил о мне скала Израилева, владычествуй над людьми, будет владычествующий, над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божьем. И как на рассвете утра, при восходе солнца над на безоблачном небе. От сияния после дождя вырастает трава из земли. Не так ли дом мой у Бога? Ибо завет вечный положил он со мной, твердый и непреложный. Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое?
И сложный текст немножечко, синтаксически, на русский, на оригинале он более четко виден, но тем не менее здесь все как бы, ну, понятно. Смотрите, Бог Израилев говорил о мне, кто такой я? В данном случае, в тексте. Это Давид. Это последние слова Давида. Скала Израилева, владычествуй над людьми в страхе Божьем. И здесь явно идет образ Давида, но за этим образом скрывается еще один, более важный образ. Кого? Сына Давидова. Да? То есть Давид очень часто говорит о себе типологическим языком, указывая на своего великого сына, которому надлежит прийти. И как это происходит? Вот смотрите этот образ. Как на рассвете утра, при восходе солнца, на безоблачном небе от сияния вырастает трава из земли. Видите, куда мы пришли? Не так ли дом мой у Бога, ибо завет вечный положил он со мною? Не так ли исходит от него мое спасение? То есть спасение от Бога исходит, как трава, вырастающая постепенно из земли. Вот это у нас процесс спасения. Оно произрастает, оно не приходит мгновенно. Оно произрастает. Иными словами, почему Бог допустил аж 4000 лет, прежде чем пришел Искупитель мира? Вот он, этот процесс. Человек должен был созреть. Всякий верующий проходит вот этот период роста и созревания. Яков вроде был ревностным верующим человеком, правда? Но когда начало под ним шататься, да, ему нужен был опыт борьбы с Богом прежде. И этот опыт борьбы с Богом явился созреванием его. Авраам послушался Бога и вышел из дома отца своего, да? Но был ли он зрелым тогда? Это только начало роста. Понимаете, вот это слова, которые заложены здесь. Божье спасение, это оно взращивается как росток. Поэтому Мессия – один из образов спасения грядущего Мессии – это образ отрасли, который вырастает из земли. Вот почему у нас книга Исаии очень много внимания уделяет вот этому вот росту Мессии. Не просто себе появился он как какой-нибудь там Супермен, понимаете, Спайдермен. Раз там пришел, увидел, победил. Нет. Здесь в этой книге и следующие главы, ну, пятая говорит, это поэма о винограднике. Я не буду на ней много времени уделять, это проповедь о винограднике. Это, ну что ли, как бы реинтерация, повторение, описание вот этого вот плана Божьего и результата. То есть здесь похожие мысли, что мы прочитали с вами, это похожая проповедь, идея того, что Господь от своего народа ожидает, и сколько труда Он вкладывает, да, посадить виноградник. Я никогда не сажал виноградник, но мне приходилось слышать проповедь одного человека из Молдавии, который объяснял, что виноградник садить серьезный – это очень большой труд, и он в первый год не приносит плоды. На третий, на четвертый. Сколько труда надо вложить, чтобы этот виноградник начал приносить плоды. И ждешь, да? Вот это вот проповедь об этом, да? Ведь человек фактически... здесь Бог в этой проповеди выступает в образе разочарованного виноградаря. Представьте себе, ну, как тяжело начать бизнес с нуля, да? То есть, что делает человек, который хочет начать виноградник с нуля? Ему нужно иметь запас на 4 года, потому что 4 года он ничего кушать не будет. А на 5-й год он выясняет, что эти ягоды продать невозможно, потому что они дикие и кислые. Вы представляете себе? Это банкротство. Потому что человек же не может ничего не есть. Значит, он одалживает. Он одалживает целых 4 года, чтобы ему прожить. И в конце 5-го года он обнаруживает, что ему нечем отдать долг. Понимаете? Это вот он, это проповедь о винограднике.